Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Есть у меня всегда такое утешение, что есть на небе место для тебя и меня, где нету войны, где нету боли, где нет болезней, где на коронавирус не закрываются по домам. Да. И там повязки не носят, да. Аминь. Вы тоже верите в это? Да. Мы верим, что в Царстве Небесном. В конце концов, друзья мои, жизнь на земле – это лишь только преамбула к чему-то большему. Это не самоцель. Вы здесь? Да. Это не самоцель. Друзья, жизнь земная – это не самоцель. Если бы это было самой целью, она не была бы так столь трагична. Да. А вот, нет, небо – вот цель. Поэтому Иисус говорит о горнем, что помышляете, а не о земном. А наша жизнь нередко, она именно о земном. Но Иисус говорит, о горнем помышляете. Да. А когда бесы повиновались ученикам, вы помните, что ученики такие счастливые, что на земле они наконец-то в своих руках пощупали власть. Что такое власть? Ты говоришь, бес, он пошел вон, и он уходит. Слушай, да это ж можно такие дела творить. Они такие окрыленные пришли к Иисусу, на что Иисус сказал, он как бы их холодной водой обдал. Он сказал, да не этому радуйтесь. Радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Радуйтесь, что вы на небесах будете. А на земле все это трава. Да, и на самом деле для рожденного свыше человека есть внутри него вот эта надежда, великая надежда, которую никто не может отнять. Именно этой надеждой живет человек и сохраняет человеческое достоинство тогда, когда, казалось бы, человек должен просто разбиться, опуститься и в ничто превратиться, в животное, а он остается человеком. Почему? Потому что у него есть надежда. Так люди проходили жесточайшие гонения и проходят и сегодня, это не то чтобы из прошлого, это из настоящего. Люди проходят страшные вещи, неприязнь от самого простого до самого страшного уровня гонений. И люди сохраняют свой внутренний ресурс. Почему? Потому что они верят в небеса. Друзья, если наша жизнь христианская оканчивается землей, и мы вот так вот локально здесь возимся с лопаткой, да, в этой песочнице и думаем, что это все, друзья мои, наша жизнь будет не столь ничтожно жалкой, да, ничтожно жалкой и безинтересной. Нет, мы живем небом. Мы живем небом. И я так говорю, что для христианина даже самый плохой сценарий – это что? Это самый лучший сценарий. Потому что если ты умрешь, Иисус говорит, что? Оживешь. Да, и будешь иметь жизнь. Аминь. Аминь. Именно поэтому в этой связи как бы христианский взгляд, взгляд Нового Завета во времена, уже в те времена жесткие, это тогда, когда писался Новый Завет, вы знаете, это был рабовладельческий строй. Фактически людей продавали как товар, и людьми распоряжались как бездушным имуществом. Да, и могли и покалечить, и могли беспощадно относиться, да что угодно. И посмотрите, в Евангелии, в книге Деяний, в посланиях нет никакого намека на революцию. Никакого намека на революцию. Да? Более того, он где-то пишет даже такие вещи. Если ты раб, ну и оставайся в том положении, где ты есть, и служи своему господину теперь еще лучше. То есть я что-то не понял. В смысле, как бы, а где процветание, а где успех, а где золотые ванны, а где справедливость? Да? Нет, у нас как-то не сходятся пазлы у современных людей. И это правда, если вы с этой позиции будете смотреть. Ну, представьте, вы раб, и вы почитаете Новый Завет вот с этого посыла, с полной несправедливости, и вы увидите, что я не понял, а где здесь к свободе призыв, да? А на самом деле именно вот этот характер вечности, он лейтмотивом сокрыт в каждой строке. То есть Бог понимает, что земная жизнь, она лишена справедливости, и это правда. Друзья мои, это правда, но на небесах не так. И Бог говорит, земля – это промежуточная стадия. Ты пришел сюда для того, чтобы чему-то научиться, но там, в небесах, все самое настоящее тебя ждет. Поэтому помоги, Господь, чтобы мы помнили об этом, друзья. И тогда, когда мы проходим трудные времена, чтобы мы помнили, что земля – это конечная, как бы жизнь на земле, она имеет свой конец, она не бесконечна, да, она имеет свой конец, и вы вступите в жизнь вечную. Только бы нам действительно, оказавшись там, не оказаться в... А? Да, чтобы нам не оказаться... позоре, Это, знаете, как Богу можно будет только взглянуть в глаза, и все будет ясно. Да? Там не надо даже ничего объяснять. Там, мы иногда же как? Мы же как бы оправдываемся, да? Можем себя оправдать, найти тезисы, там, оправдать себя. Но в небесах так не получится. Поэтому дай Бог, чтобы нам жить так, чтобы в небесах мы могли смотреть Богу в глаза, да? Потому что жизнь совершили достойно. Аминь. Аминь. Хорошо. Сегодня я хочу с вами поделиться этой мыслью. Этот месяц у нас чему посвящен? Служение. Мы говорим о служении. И как бы эта тема вообще, ну как бы она просто наполнена. Вся Библия об этом говорит. И об этом мне, в этот месяц мы с вами тоже общаемся и рассуждаем. А этот год чему посвящен у нас? Какая тема этого года? О, забыли, наверное, да? А? Да, год божественного потенциала. Думаю, это этот год или прошлый был? Да. И это бывает так летит время, что ты думаешь, это в этом году мы об этом говорили, и в прошлом, и когда это было. Вот. И это правда, что быстро время идет. Но этот год мы говорим о раскрытии потенциала божественного. Я уверен, что каждый из нас в этом зале не до конца исчерпал себя ради Бога. То есть я сейчас не просто говорю о том, что вот из 24 часов вы недостаточно часов выделили Богу. Я даже не об этом. Я о том, о тех способностях, которые вы даже до конца в себе еще не зрите, не видите, а они в вас есть. Просто вы их не можете подхватить, увидеть, осознать и реализовать. Потому что если ты не знаешь, например, кому-то в этом зале приходят какие-то слова, когда он молится, ну, слова Божьи, какие-то местописания приходят, или кто-то на память приходит, или вдруг это вот что-то он видит и думает, да, наверное, так все видят, так все слышат, в принципе, что-то особенного, да, не понимая, что это какой дух? Пророческий, да, это пророческие дарования проявляются в человеке. И человек, не понимая этого, это не реализует, и это нереализованное и называется сокрытым потенциалом. То есть это как бы, если бы у вас есть НЗ, то есть, представляете, вы получаете зарплату, а у нас будет один из месяцев, посвященный финансам, и мы будем говорить о бюджете. Так представляете себе, как вот вообще поступает человек? Он откладывает, он берет деньги, он какую-то часть использует для своих повседневных нужд, а какую-то часть откладывает для того, чтобы у него создалась подушка безопасности. Да? И вот эта подушка безопасности – это неиспользованные деньги. Ты их не используешь, да? Вот ты их отложил. И вот что-то произошло вот такое из ряда вон выходящее, и ты можешь что обратиться к этому потенциалу. Вот в нашей жизни Бог все делает с сокрытым потенциалом. То есть мера свободной реализации всегда меньше, чем мера положенного внутрь. То есть твоих сил больше, чем в свободном режиме ты можешь реализовать. Ну, как бы, если, ну, не знаю, понимаете вы. Если вы просите «дай попить», то Бог приносит вам воды больше, чем вы можете выпить. Понимаете? Больше. Это как бы он так подходит к жизни. То есть он снимает ограничитель и говорит, можно за пределом дать больше, чем. И вот так во всем. И нас он сотворил, и наш мозг сотворил, и наше сердце, да, и наши способности. Он сотворил больше. Вот, например, вы же знаете, да, когда человека там собака где-нибудь испугает, и он бежит, он порой может перепрыгнуть через забор, через который потом даже перелезть никак не может без лестницы. Да? Вот. То есть его какие-то способности открываются. Откуда они, эти способности возникают? Человек бежит. Я помню, у меня был такой сюжет, меня там сильно испугали, и это я еще в школе учился, там, без подробностей. Я так бежал. Я был уставший, без сил, еле полз. Но там была такая ситуация, что я струхнул и побежал. И я так побежал, спортсмены меня догнать не смогли. Я прям почувствовал, что я тоже спортсмен. То есть эти ресурсы, к которым ты можешь обратиться в какой-то исключительный момент, они есть. Друзья, у всех у нас есть ресурсы. Неважно, в каком ты возрасте, понятно, что мера их различна в разных аспектах, но мы говорим в этот год о потенциале, и мы говорим о служении. Почему этот месяц служения мы включили вот в этот год потенциала? Потому что у каждого из нас, друзья мои, есть сокрытое. А как вот это сокрытое реализовать? Вот, понимаете, вот Бог вот он положил что-то в человека, Он же положил это, чтобы этим обогатить землю, людей, общество, правильно? Кто-то может рисовать, но не рисует, например. Он же в итоге не приносит обогащения миру. Мы, кстати, были в Третьяковской галерее в субботу, видели много картин. Представляете, вот великое множество картин, различных картин. Ведь кто-то же садился их рисовать, и некоторые из них рисовались долго, да? Ведь не лень же было человеку, вот этот портрет, я смотрю и думаю, там все так прорисовано. Но не лень же было человеку там месяцами сидеть и рисовать, да? А ведь этим он принес богатство этому миру, правильно? Он обогатил. Он фактически из невидимого мира перенес видимый через свой талант и обогатил этот мир, правильно? Поэтому в этот год мы говорим о потенциале. А в этот месяц мы положили именно тему служения, потому что служение, оно способствует раскрытию этого потенциала. Ты не можешь как бы увидеть меру потенциала, если ты не начнешь служить, потому что именно в служении человек начинает раскрываться, человек начинает порой даже видеть свои способности. К примеру, вас приглашают, например, работать, нужда с оборудованием, например, там, да, настраивать оборудование. Не удивлюсь, если, предположим, здесь и человек, который думает, я не знаю, как там настраивать, как это все, штучки двигаются. Но когда вдруг вы начнете это делать, может так оказаться, что у вас есть способность четко слышать музыку и ее рихтовать, то есть выстраивать ее грамотно, потому что вы ее слышите, вы слышите, как она должна звучать хорошо. Но вы вот это сокрытые возможности не реализуйте, пока что не начнете служить, не начнете, не войдете во что-то, правильно? Вот. И то же самое я и говорю, что в этот месяц мы говорим именно с посыла, как нам найти то, к чему нас Бог призвал. Вот. И вообще о том, что нам Бог определил в жизни нести служение. Через служение открывается наш потенциал. Я тему назвал «Как служил Иисус?» Как служил Иисус? На примере Иисуса я хочу выделить 3-4 пункта, думаю, кратких. Как служил Иисус? Во-первых, что я увидел, что Иисус, он вообще не мыслил иной жизни, нежели жизнь служения. Иисус вообще не мыслил другой жизни. Ну, представляете, Иисус, например, Сын Бога, Сын, что называется, Царя Небесного, да? Ну, пришел на трон, сел и сказал, ну все, вы просили, чтобы я пришел? Вот я пришел. Так, кто тут у вас чай носит? Кто тут у вас баранки носит? Давайте, чего вы тут собрались-то, да? Ну, давайте, суетитесь. Совсем по-другому было у Иисуса. Иисус не мыслил другой жизни. Он был личностью, которая служит. Это был просто его вообще взгляд на мир. И, друзья, именно таким он создал человека. Человек не может на этой земле жить, не служа. Не может. Он не может быть здравым, нормальным в обществе человеком, если он только сугубый потребитель. Согласитесь? Ну, как вот, например, человек может стать родителем, будучи потребителем? Ну, ты же в родительской доле будешь давать, и не можешь иначе. Правильно? Как ты можешь заниматься профессиональной деятельностью, ничего не отдавая? Как в смысле? Ты за что деньги получать будешь? За то, что берешь? Не, за деньги не дают, за деньги берут. А ты отдаешь свое время, отдаешь свои таланты, правильно? Ты отдаешь. То есть так жизнь устроена, что служение является неотъемлемой частью. Иоанна 9:4 Иисус говорит: «Мне должно делать дела пославшего меня». Обратите ваше внимание, «мне должно делать дела». «Мне должно делать дела». То есть у Иисуса даже не возникали по этому поводу вопросы. Вопросы «надо», «не надо», «служить», «не служить». Он понимал, что это как бы никак иначе не должно быть. Помните, Иисус... Даже по этому поводу у него возникали проблемы в семье. Вспомните, да, он был еще подросток и остался в храме, и он там уже беседовал, да, и родители пришли, ты как бы должен быть с нами. Он говорит, я должен быть в том, что принадлежит мне отцу. А что он там делал? А он там беседовал, он передавал уже свои первые мысли, которые тогда, еще уже тогда фарисеев заводили в тупик, и они думали, слушай, это серьезный парень вырастет из этого человека. И вот так Иисус относится к жизни, да? Вся жизнь построена на этом факте, на факте служения, на факте отдачи, да? Вообще в мире есть только возможность как бы делать Божье, служить Божью, Богу, или грешить и служить идолам. Вот и, как бы я вот увидел, что в жизни это в принципе у человека нету такого служить Богу или наслаждаться жизнью. Вот обратите внимание на этот момент. Вот как бы в жизни так происходит. Ты или Богу будешь служить и Божьему, ну Божьим ценностям, да, или будешь служить не Божьим ценностям. То есть не будет так, что либо ты Богу будешь служить, а тут ты будешь наслаждаться. Грешить будешь там, да. Анархично, свободно жить, да. Ничего не делать и всем обладать. Нет. Ты просто пойдешь на работу, будешь пахать, как лошадь. Что-то будешь получать с этого. Половину будешь тратить на аптеку, вторую половину на еду. Ну, грубо так говоря, да? И все, потому что ты в стрессах, напрягах, там всякие там проблемы, да, все. Вот, ты... То есть нету такого, что, ну, Бог заставляет служить? Да, это тяжело. Вот раньше я жил. А как раньше жил, в смысле? Вообще, где вы увидите в Ветхом Завете вопросы идолов, вы увидите, что Бог всегда говорил о служении идолам. Он осуждал людей за то, что они служили идолам. То есть там надо было что? Служить. Служить. Да, они там... служили, и Бог осуждал за это. Поэтому достаточно все просто. Мы понимаем, что человек фактически во всей своей жизни, он так или иначе отдается, служит, вкладывает только в Боге. Эти вложения, они окупаются, они благословляются, они созидают его судьбу. А в греховном мире его вложения, они ударяют по человеку, они проверяют его на прочность, они изнашивают человека. Да? А жизнь, она одинаковая. Она по сути своей. То есть ты везде вкладываешься, ты везде служишь. И так мыслил Иисус, то есть ему в этой связи только нужно было всегда понимать, о чем он молился. Господь, что я должен делать? Где твоя воля? Где твой периметр, за который я отвечаю? Что я должен сделать? И Бог показывал это Иисусу. И в итоге Иисус сделал многое. И это первое, что я увидел. Поэтому, в принципе, наверное, вопрос не стоит, служить или не служить. Вопрос стоит, служить где? Да, наверное, в большей степени, правда? То есть где вкладываться, во что вкладываться? Второй момент, который я в Иисусе вижу, Иисус служил тем, кто в нем нуждался. Вот интересный такой был момент, потому что, вот, например, история одна, Марка 2, 15-17. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Обратите ваше внимание, они следовали за ним. Сейчас мы этого коснемся. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Вот, то есть такая ревность у них, да? «Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Вы знаете, у Иисуса была такая хорошая, ну, как бы черта. Он служил тем, кто хотел этого служения. Это были первые люди, да, кто желал этого. То есть Иисус как бы не навязывается никому и не навязывался тогда. Обратите ваше внимание, да? То есть он ни за кем не бегал, это наоборот, за ним бегали, правда? Там и крышу разбирали, чтобы спустить там, да, и узнали, что он переправился на другой берег, шли на другой берег туда, да? То есть всегда строилась так политика. Друзья, сегодня как бы Бог не изменился. Бог не изменился. Он же ни за кем бегать не будет. Он всех призывает, правильно? Но при этом кому Иисус служил? Тем, кто в нем нуждался. Вот посмотрите, мытари и грешники, чем они отличались от фарисеев? Фарисеи приходили полемизировать, фарисеи приходили оспаривать, фарисеи приходили... Хотел сказать, выключите, пожалуйста, телефон. А это мой. Фарисеи приходили оспаривать, фарисеи приходили навязать ему правильную божественную позицию, правильно? Иисус сидел с мытарями и грешниками. Хотел ли он сидеть с образованными фарисеями, как думаете? Конечно, хотел. С умными людьми интересно поговорить, правда? Иисус тоже хотел с ними поговорить. Но проблема в том, что они особо с ним не хотели говорить. Они хотели его лечить и учить. И Иисус шел к людям, которые хотели. Я вижу вот в этом почерк. Знаете, когда ты служишь тем людям, которые хотят твое служение, это всегда легко. Правда? Когда ты служишь тогда, в таких условиях, в которых тебе каким-то образом сигналят, что ну, ты не нужен здесь, ты лишнее препятствие на моей счастливой дороге, то ты как бы уходишь в сторону. И вот я вижу, что Иисус, Он в этой связи всегда служил тем, кто хотел этого служения. Таким был Иисус. И так Иисус определял, Он находил людей, которые в Нем нуждаются. Он говорит, нездоровые нуждаются во враче, но больные. А кто эти больные? А как определить вот больных? И я увидел первое. Первое, как Он определял. Больной искал врача. Они искали его. Самое простое определитель, друзья. Например, если вы хотите сказать, кому вам нужно служить, ну посмотрите, кто к вам приходит, кто с вами общается, кто к вам тянется. Ну вы же это можете увидеть, правильно? Бывает, что к кому-то дети тянутся, а к кому-то дети постарше. Да? И это разные люди. И это значит, что они нуждаются в том, что есть у тебя. И даже ты можешь этого не замечать, и как бы не оценивать это как что-то ценное, но они тебе тянутся. Итак, Иисус первое, Он видел, кто к тебе тянется. И Он служил этой категории людей. Второе, что, как Иисус определял своих людей, Он имел внутри четкое побуждение. Такие моменты были, когда человек не тянулся, но Иисус все равно его искал. Например, помните в Вифании, человек лежит, расслабленный, много больных, в Вифезде, да? Вот. И Иисус сам подошел к этому больному. Помните эту историю, да? То есть у Иисуса было четкое понимание, что вот я к нему должен подойти, я должен ему помочь. Одно дело тебя Закхей зовет к себе, он хочет, а другое дело, что человек просто лежит как бы больной. Но Иисус понимает, что у него есть внутреннее понимание того, что он должен послужить этому человеку. Итак, вот эти два фактора совершенно простых, я вижу, были в Иисусе Христе. Он либо видел, что люди ищут Его, и Он служил им, либо Он понимал каких-то людей, на кого Он должен обратить внимание, послужить им. И та категория, она есть. И, наверное, это имел в виду Иисус, когда говорил в Матфея 7:5, «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Да, мы читаем это местописание порой. Вот. И понимаем, что, наверное, это говорит о том, что у нас есть некая ценность, которую мы должны ценить и не разбрасывать ее впустую. Потому что если человек не ценит этим, ну и не надо бросать перед ним это. Потому что то, что сегодня вы обладаете, друзья, это ценно. То, чем вы обладаете, это ценно. Слышите, святые? То, чем вы обладаете, это ценно. Вы знаете, как проложена дорога на небеса. Аминь. Итак, Иисус служил тем, второе, тем, кто в нем нуждался. Если сегодня тебе нужна какая-то помощь, будет хорошо, если ты подойдешь и попросишь об этом. Да, если ты нуждаешься в совете, будет хорошо, если ты подойдешь. Помните, болен ли кто из вас, что сделает? Пусть помолится, чтобы у пастора третий глаз вырос, и он сам понял, куда ему идти. Но совсем по-другому написано, да, болен ли кто из вас, пусть что сделает? Пусть призовет, да. Призовет. А что он сам от Бога не может получить? Ну, он может и получить, но уже посмертно. Вот. Пусть призовет пресвитера в церкви, да, и все. Достаточно просто. А второй момент, следующий пункт. Иисус служил тем, чем он сам обладал, чем мог в этот момент. Ну, конечно, ресурсы Иисуса, он такой масштабный. То есть Иисус как бы даже к гробнице Лазаря подойдя, знал, чем он может послужить. Да? То есть там вообще безлимит полный, очень сильно. И мы иногда здесь каким-то образом можем переживать. Но на самом деле принцип остался прежним. Иисус служил тем, что у него было. И этот принцип хорошо выразил... кстати, в Иоанна 5:17 Иисус сам говорит. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает». И я повторяю его, да, и я делаю. Отец. А вот Павел, Петр, вернее, выразил это очень хорошо. Деяния 3:6. Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Давайте скажем, что имею, то даю тебе. Еще раз. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Вот вы видите, что вот этот принцип, он такой простой в служении. Второй, как бы, следующий принцип, который я говорю об Иисусе. Иисус служил тем, чем, что у него было. Он служил этим. Он как бы понимал свои ресурсы и делился этим. Друзья мои, все, что у вас есть, это ваш ресурс. Кто-то может стихи писать. У нас Лида хорошие стихи пишет и книгу уже вторую издала. Да, и вот она презентовала свою книгу в прошлом, по-моему, служении или позапрошлом. В прошлом это было. Да, вот. То есть она служит тем, что есть у нее. Кто-то может петь, вы служите тем, что есть у вас. Кто-то может хорошо готовить, вы служите тем, что есть у вас. Служи тем, что есть у тебя. Так, это принцип Иисуса, да, он простой. Иисус служил, апостолы служили тем, что было у них. Важно, что здесь? Понимать, что есть у тебя в руках. Правда? Что есть у тебя в руках? Кто-то может вязать. Скажите, этим можно служить? Конечно, можно служить этим. Можно от простого к сложному, да, ты можешь служить тем, что есть у тебя. И это хороший принцип Иисуса, да, нам нужно обнаружить свои таланты и служить тем, что мы можем. Хорошо, и заканчивая, следующий момент. Иисус, служа сам, он вовлекал других людей в служение. Это то, что делал Иисус. Его принцип был простой. Я это делаю, ты делай точно так же. Я это делаю, ты делай точно так же. Все достаточно просто. И вы знаете, здесь, наверное, тоже этот пункт стоит отметить, потому что не всегда люди, делая, привлекают других делать. Да? А это принцип Иисуса. Он делал и других научал. Это значит, что каждый из нас, когда мы делаем, нам надо других научать. Например, вы дома... Мама дома убирается, папа дома там убирается, дети тоже учатся убираться дома. Да? Мыть посуду, например, тоже учатся дети, правильно? Да? Так. Там на кухне готовить что-то учатся, правильно? Да? В церкви что-то готовить тоже учатся, вовлекаются другие люди, правильно? Ну и, то есть, и так далее. Все достаточно просто. Мы видим здесь, что это принципы Иисуса, Марка 3:13-16. Смотрите, потом взошел на гору, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. То есть Иисус проповедовал, и что? И он собрал и сказал, так, вот ты, кого сам хотел, кого выбрал, перед этим помолившись, да, выбрал, все, что, вы будете делать то же, что и я буду делать. И потом он их научил делать то же, что они уже делали, да, он их учил, чтобы они учили следующих, и так далее, и так далее. То есть ты учишь тому, что, представляете себе, что вот если вот этот пункт работает, да, то тогда из одного может появиться много, правда? Из одного может появиться много, потому что этот один, по примеру Иисуса, он обучает других, он обучает других, он как бы не задерживает на себе. Вот вы слышали, по-моему, что компания, например, Coca-Cola, да, секрет создания Coca-Cola до сих пор никому не известен, да, вот он сокрыт, он в тайне. То есть никто не может делать Coca-Cola без Coca-Cola, да. Вот. То Иисус, он совсем по-другому шел, да. Я могу, я тебя научу, и ты будешь делать. А я, например, в бизнесе сталкивался с такими ситуациями. Человек, например, может там делать какой-то фрагмент ремонта, да, и он никого не учит. Почему? Потому что конкурентов себе не хочет плодить, да. Это тоже подход же, такой же есть, да? То есть я умею, но тебе не помогу, ты давай-ка сам. Да? Лучше, чтобы у тебя вообще не получилось. Вот. Ну, мне будет легче на рынке труда. А я видел других людей, которые могут это и которые действительно плодят себе конкурентов, но они сознательно говорят, я тебя научу, я тебе все покажу, я тебе все расскажу, там я тебе даже подмогу, чтобы у тебя тоже получалось. Это по-земному немножко странно, потому что человек как бы, ты же понимаешь, что он вырастет и пойдет потом сам делать. Но это принцип Иисуса. Это принцип Иисуса. Когда он что-то мог, он обучал другого. Да? Он вовлекал другого человека. Казалось бы, Иисус, ты хочешь, проповедуешь, ты звезда. И хорошо, зачем еще какие-то звезды порождать? Ты звезда, этого достаточно. Нет. Да, Иисус говорит, идите, и вы проповедуйте, и у вас будет получаться. Не сегодня, завтра будет получаться. Пробуйте, да, делайте. Да, я ободряю вас это делать. Да, так мыслил Иисус. И те, кто служит, друзья, это нас с вами касается. Мы с вами служители. Давайте вовлекать других. Пусть другие люди тоже служат. Аминь. Аминь. Пусть все найдут свое место. Да, потому что это принцип Иисуса. Он так подходил к служению. Если ты сегодня в каком-то служении, значит, завтра в этом может кто-то и другой быть. Почему? Ну, тебе, может, место меньше станет или какая-то там проблема с конкуренцией. Да нет никакой проблемы с конкуренцией. Да, если другой может проповедовать, пусть проповедует, слава Богу. Пусть проповедует. Да, если кто-то может лучше готовить, пусть готовит, да. Аминь, да. Или нет, или будем держать, или нет, как это готовить, как это, не понял, что значит проповедует. Я тут один проповедник, главный проповедник, и лучше меня нет. И так можно и закончить свою карьеру лучшего проповедника в единственном числе. Но это не почерк Иисуса. Иисус позволял людям входить в Его труд. И такими были все апостолы. Апостолы не ограничивали себя какими-то такими регалиями, недоступностью. Апостолы вовлекали людей. И об этом много в посланиях написано. И это то, что нам с вами также нужно. Мы говорим о служении. Мы видим совершенно простые принципы служения Иисуса. Простые. Иисус знал Отца. Он знал, что Отец хочет от Него. Иисус делал то, что может Его рука, понимая волю Отца. Были вещи, которые Иисус не мог, и Он говорит, это только к Отцу. Да, сесть у меня по правую, по левую сторону. Ребята, вы, наверное, не то просите. Ну, конечно, это все классно, уже распределить, что называется, должности. Да, но я не могу это сделать. Только к Отец может сделать. А что я могу? А я могу тебя научить, чтобы ты шел и изгонял бесов. Да, и Он и обучал. То есть Иисус понимал, что Он может, и Он делал то, что Он может. И через это многие люди поднялись. Друзья, я верю, что если эти принципы будут жить в нашей жизни, и мы с вами поднимемся. Слышите? И мы с вами поднимемся. Все, кто служит, и вы поднимете. Все, кто не служит, еще не нашли, не реализовались, вы чувствуете, что что-то вы могли бы, а что не знаю и как не знаю. И Бог вас призывает к этому, потому что в жизни нету другого пути. Нету другого пути. Нету другого пути. Аминь. Нету другого пути. Мы все призваны к тому, чтобы совершить волю Божию. Кто-то в своей семье сейчас на данном этапе, да, воспитание детей, кто-то, может быть, сейчас на кухне, там, на цокольном этаже в церкви, да, и так далее. Бог призывает нас. Давайте помолимся за это.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!